меня. И теперь, по его примеру, я могу любить его. Сегодня мы снова будем продолжать изучение воскрешения Лазаря. И давайте найдем 11 главу Евангелия от Иоанна, где мы останавливались на этом чуде, которое является кульминационным чудом, которое идет как бы серия чудес. Вы знаете о первом чуде, которое совершилось, и так Иоанн описывает во второй главе. И теперь он приходит к 11 главе, где накал или вот этот стресс фарисеев, которые постоянно следят за Иисусом и постоянно хотят ковырнуть его или хотят выудить что-то совершенно не то, что он желает сказать. Они находятся на пределе. И если мы прочитаем один из стихов, который совершенно не характеризует их как духовное руководство или духовенство, которое должно заботиться о благе народа. А посмотрите, они размышляют, как какая-то банда, которые приходят для того, чтобы уничтожить кого-то. 53 стих 11 главы говорит: «Тогда с того дня они вместе совещались, чтобы предать его смерти». Это не должно характеризовать духовного человека или лидера, который ведет всю нацию или который руководит всеми вопросами. То, что привело их к этому моменту, я хотел бы остановиться вместе с вами сегодня. Итак, мы с прошлого раза знаем, что семья Лазаря, которая включала Марию и Марфу, двух сестер, они живут в Вифании рядом с Иерусалимом. Очень близко можно пойти и проверить, и спросить, был ли ты мертв? Был. Можно пойти в могилу, где ты был? Можно. Можно обонять там еще запах тления? Да, он там присутствует, он тяжелый запах. И он остается долго еще в могиле. Если вы ездите по дорогам, вы, наверное, знаете, если там какая-то собака или кошка или птица или не знаю кто убитый на дороге, то этот тяжелый запах далеко еще слышен по мере приближения к нему. Когда мы встречаемся с этим примером, мы видим, что Иисус проявлял особое внимание к этой семье, поскольку они были близко к Иерусалиму, ему очень удобно было прийти и отдыхать в их семье. Они пользовались его гостеприимством, они предоставляли ему свой дом. Вместе с тем, это не избавило их от печали. Многие христиане сегодня, они хотят сказать, что если ты верующий, если ты угоден Господу, если Бог является твоим спасителем, все в жизни у тебя должно быть гладко. И этот пример говорит нам совершенно противоположное. Людей, которых любит Иисус. Посмотрите на слова, которыми зовет Мария Иисуса, чтобы он бросил все свои дела и пришел им помочь. В 11 главе прочитаем 3 стих. «Потому и сестры его послали к нему, говоря: Господь, вот тот, кого ты любишь более». Они сказали: Лазарь, которого ты знаешь. Они говорят: того, кого ты любишь. То есть это говорит об особых тесных взаимоотношениях между Иисусом и Лазарем. И он оказывается болен. То есть болезнь не проходит мимо людей, любимых Иисусом. И это говорит нам, что и мимо нашей жизни не пройдет мимо болезни. И тогда, когда мы в болезни, мы должны знать, как мы должны себя вести. И что мы должны делать тогда, когда приходит болезнь, или трудность, или еще что-то в нашу жизнь. В сегодняшний день я хотел прочитать с вами 45 стиха до 57-го. Откройте ваши Библии в 11 главе Евангелия от Иоанна. Мы начнем чтение 45 стиха, после чего будем молиться. «Тогда многие из иудеев, которые пришли к Марии и видели, что сделал Иисус, поверили в Него». Если вы читаете с 11 главы сначала, вы находите, что в начале главы очень активно выступает Марфа. Она выходит и встречает Иисуса. И она говорит все, что делается здесь. А в этой части мы находим главную роль отдается Марии, поскольку Мария была больше знакома с теми, которые пришли из Иерусалима и которые находятся в их доме уже 4 дня, после чего Лазарь похоронен, и Мария выступает здесь в главной роли. 46 стих. «Но некоторые из них пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. Тогда собрали главные священники и фарисеи совет и говорили, что нам делать, ибо этот человек много чудес делает. Если оставим его так, все поверят в него, и придут римляне, и отнимут и место наше, и нацию». И один из них именем Каиафа, будучи в тот самый год первосвященником, сказал им: «Вы вообще ничего не знаете, и не думайте, что нам целесообразно, чтобы один человек умер за народ, и чтобы вся нация не погибла». И это сказал он не от себя, но, будучи в тот год первосвященником, пророчествовал, что Иисусу надлежало умереть за ту нацию. И не только за ту нацию, но и чтобы детей Божьих, которые были рассеяны, собрать в одно. Тогда, с того дня они вместе совещались, чтобы предать его смерти. Иисус поэтому уже не ходил открыто между иудеями, но пошел оттуда в страну близ дикой местности, в город, называемый Ефрем, и там оставался с учениками своими. И было близко Пасха иудейская, и многие из всей страны взошли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. И искали Иисуса, и говорили между собой, когда стояли в храме: «Что думаете вы, что он не придет на праздник?» Главные же священники и фарисеи дали приказание, чтобы, если кто узнает, где он, показал, чтобы им взять его. Мы склоним головы в молитве. Наш дорогой Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты показал нам и в этом отрывке весь ужас неверия, к чему он приводит, и какие обстоятельства понудили этих людей быть теми, кем они были. Мы славим Тебя за то, что Ты желаешь нас видеть другими. Помоги нам в этом. Во имя Иисуса Христа просим, сохрани наше внимание и желание быть похожими на Тебя, прославляя Тебя в своей жизни, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Итак, когда мы смотрим на этот отрывок, мы видим, что 46 стих: «Некоторые из них пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус». По мере тех людей, которые уверовали в Иисуса, мы видим других людей, которые хотели бы как-то помочь фарисеям понять, что Иисус является Мессией. Иисус необыкновенный человек, за которого они принимают, и которые они говорят в 47 стихе, посмотрите последнюю фразу: «Ибо этот человек много чудес делает». Они не принимают его за Мессию или за Бога. Они его оставляют на уровне человека. И желая помочь фарисеям понять, что это единственный, возможно, кандидат на Мессию. Потому что вот в 9 главе совершенно недавно мы говорили с вами об чуде, когда был исцелен человек от рождения. Если вы читаете весь Ветхий Завет и до Нового Завета, никто, никогда, нигде не исцелял человека слепого от рождения. И это доказательство того, что те люди, которые знакомы с этими фактами, которые знают, как должен прийти Мессия и кто он должен быть, это доказательство того, что это Мессия, который исцелил слепого от рождения человека. Мы смотрим на этих фарисеев, которые этого не хотят принять. И это говорит об абсурдности их мышления. Вместо того, чтобы направлять свой взгляд в правильную сторону, они совершенно в другую сторону направляют. А посмотрите на 47 стих. «Тогда собрали главные священники, фарисеи совет и говорили, что нам делать? Ибо этот человек много чудес делает». Не просто чудеса делает, а они убедили, что он много чудес делает. Вместе с тем, их ответом должно быть, ну, наконец, ты убедил нас уже. Вот, если ты столько чудес делаешь, ты, наверное, что Мессия. Посмотрите на их мышление. Они говорят, если оставим его так, все поверят в него. И придут римляне, и отнимут и место наше, и нацию. И мы чуть позже поговорим об этом. То, к чему они направляют свои надежды, чтобы сохранить место и нацию. Случается ли это так, или они лишаются и этого? И это всего лишь ложная подоплека или ложная защита от тех благородных целей, которые они выдают. Но те, которые из вас жили здесь в Советском Союзе, я помню, когда я был в армии, еще прозвучала вот эта новость, когда в Чернобыле взорвалась атомная станция, да? И были специальные команды, которые выезжали в те поселки вокруг этой атомной станции и убеждали людей выехать с того места. Они показывали им эти дозиметры свои, что тут зашкаленное излучение, и тут опасно находиться, и тут все вредно. Но люди не чувствовали ничего в запахе, или в воздухе, или не было слишком жарко, или слишком холодно. И они оставались жить там, где жили, там, где они все нажили, и не выезжали. Это, скажем, с нашей точки зрения, которые не оказались в этом месте, кажется абсурдом. Но чего вы находитесь в той атмосфере, где опасно жить? Где укорачивается значительно ваша жизнь? Где множество облучения, там, белокровие и всякие другие болезни? Вот таким образом поступают эти главные священники и фарисеи со всем советом. Вместо того, чтобы идти в правильное направление, они идут в абсолютно неправильное направление. Что же послужило началом этого неверия? А мы посмотрим с вами в Евангелии от Марка. В начале служения Иисуса они приходят к Нему с претензией уже или с подготовленной программой от того, чтобы на каждом шаге ловить Его в каких-то проступках. Вы помните, что они придираются к ученикам. Они не умывают руки согласно нашему обряду. Они теребят колосья в субботу. И это значит, что они занимаются жатвой. Или снимают шелуху. Это занимаются молотьбой. И они не постятся, когда мы постимся. И Иисус там ел в доме мытаря. Если вы будете читать Евангелие от Марка, посмотрите в 3 главе. Первые два стиха на программу их с самого начала. После первой проповеди Иисуса они запрограммировали себе, это не может быть Мессия. И потому все, что они будут делать, они будут искать, как же подорвать его авторитет. Он опять вошел в синагогу, и там был человек, который имел иссохшую руку. И за ним наблюдали, исцелит ли он его в субботний день, чтобы обвинить его. То есть они не ищут пользы, а они ищут, как обвинить его. Если вы будете читать пример за примером, они посылают вот эту бригаду соглядатаев, которые будут следить за каждым шагом и будут цепляться за каждую соломинку для того, чтобы как-то обвинить его. И это то, как живут многие люди. они пристально наблюдают за христианами или за теми последователями для того, чтобы все, что они могут сделать, это обвинить. Они не ищут полезных качеств, они ищут в чем обвинить. И в этом ущерб или ужас неверия, что он не направляется в положительную сторону, а смотрит только за слабыми пунктами. Тогда, когда мы смотрим на этих фарисеев, посмотрите на первый случай, когда они слышат от Иоанна Крестителя, который считался принятым пророком, и который возвещает им: вот Агнец Божий, на который берет на себя грех мира. Я не достоин развязать даже шнурки его обуви. Он есть тот, который поведет вас дальше. И с этого момента высылает Синедрион специальную команду, которые будут следить за Иисусом на протяжении всего его служения. Больше 3 лет они следят за Иисусом для того, чтобы уловить его в чем-то. Посмотрите во 2 главу Евангелия Иоанна, в 23 стих, где мы находим многие чудеса. Иоанн Доуд, куда уж 3. Джон 2:23. Когда же он был в Иерусалиме на Пасхе, в праздничный день, многие поверили в его имя, когда увидели чудеса, которые он делал. Посмотрите, вот эти многие, которые поверили в его имя, это были люди, которые распространили этот слух по всей Иудее. И чуть ниже, в 3 главе, мы смотрим на духовную власть или духовное руководство. Посмотрите на 1 и 2 стихи, о чем они размышляют. «Был человек из фарисеев именем Никодим, начальник иудейский. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо никто не может делать таких чудес, которые ты делаешь, если не будет с ними Бог». То есть этот слух уже распространился среди начальников фарисейских. Они твердо знают, что это учитель, пришедший от Бога. И столько чудес или такие чудеса, которые он делает, не могут увести их в неправильную сторону. То есть это то лицо, которое должно прийти. Вместе с тем, они сторонят себя от этих фактов и стараются очернить Иисуса. И по мере того, когда они хотят обвинить его в Евангелии от Марка, вы дальше найдете, что они выдадут все его чудеса за то, что он творит их силой князя Вельзевула, или противоположной силой, или сатанинской силой, что он делает. И они не хотят принять во внимание то, что он делает. Кроме этого, мы смотрим, через год Иисус снова приходит, и находим здесь в 5 главе, где Иисус находит больного, который 38 лет лежит в Ефезде и не может получить исцеление. И это снова рядом с храмом, где очень легко убедиться и прийти и спросить: был ли ты больной 38 лет? А кто тебя исцелил? А как тебя исцелил? И все остальные вопросы задать. И, возможно, было много тех людей, которые задавали и убедились в том, что это действительно произошло, и это было плюс к характеристике Иисуса и минус к тем фарисеям, которые не желали слушать того, который учил как власть имеющий, говорит нам евангелист Марк. Далее мы находим другое чудо, как бы серию, которую выбирает Иоанн. Он не может описать всех чудес, которые сотворил Иисус, но он выбирает самые значительные для того, чтобы показать людям вот эти границы между верой и неверием, между тем, что должны люди делать и чего не должны делать. И мы находим в 6 главе насыщение 5000. Далее находим пример, когда Иисус переходит Галилейское море, хотя это уже было в другой стороне, не близко с Иерусалимом, но вместе с тем этот слух по маленькой этой стране очень быстро распространяется. И те, которые следят за Иисусом, они не могут не знать об этом. И далее мы смотрим на это кульминационное воскресение Лазаря, который приходит после этого кричащего факта из 9 главы, который исцеляется слепой от рождения. Далее мы смотрим не то, что эти люди не хотят поверить в Иисуса. Они хотят представить себя на месте Бога. И они думают, что они всем управляют. Это главная ошибка неверия, что вместо того, чтобы принять факты, которые как зеркало светят на тебя и говорят, что это Мессия, это Бог, это не может быть обычный человек, они отвращают эти факты и ставят себя во главу заправляющих тех всей ситуации. Посмотрите на их мышление или на их выражение, как они размышляют. Тогда собрали главные священники, фарисеи и советы, говорили, что нам делать, ибо этот человек много чудес делает. Вместо того, чтобы убедиться в том, что эти чудеса делаются сверхъестественной силой, они, 48 стих, говорят, если оставим его так, все поверят в него, и придут римляне, и отнимут и место наше, и нацию. Неверие, оно не смотрит на убедительность или неубедительность чудес. Оно не заинтересовано в доказательстве или их отсутствии. Оно коренится во внутренней неготовности сокрушиться перед Богом. И этот разговор переходит в совершенно другую плоскость, которая не желает согласиться с рациональными фактами и которые очень ярко отображают ту сущность или характер Иисуса, желание спасти эту нацию, желание дать благо этой нации. Вместе с тем они ставят себя на место руководителей. Они говорят, если оставим его так, все поверят в него. Это самая большая опасность, что все поверят в него, нам не будут больше верить. Тогда что будет с нами, с нашими положениями, с нашими зарплатами, с нашими постами? Мы останемся без работы. Это большая угроза, которая страшит плоть фарисеев и книжников. И в связи с этим они принимают решение, на которое мы чуть позже посмотрим. Но прежде я хотел бы, чтобы вы вспомнили хоть небольшой отрывок истории Израиля. Совсем недавно мы проходили книгу Даниила, где мы говорили о том, что Израиль был забран в рабство в Вавилон, где все израильское пространство было разровнено этим вавилонским царем Навуходоносором. Не было там больше храма, не было там больше поклонения, а все юноши или все способные к работе были забраны в Вавилон. Если мы читаем далее описание, мы находим после Вавилонского царства пришло Медо-Персидское царство, которое также не давало свободного поклонения Израилю. И после этого пришло греческое, и вы знаете, что греческий царь, он имел 4 сыновей, которые разделили, и снова там была невозможность свободного поклонения. Благо, что тогда, когда приходит Иисус к этому моменту, мы находим римскую власть. Римская власть относилась сносно к тому, что происходило в храме. Их забота была, чтобы там не было войны и не было восстаний, и чтобы исправно платили трибут, или вот эту дань, чтобы отдавали. Поскольку Ирод, который был при рождении Иисуса, он был искусным политиком, скажем так, он договорился с римской властью, чтобы он мог расстроить все, что ему нужно в этой оккупированной Римом землей. И благодаря этому выстраивается прекрасный большой храм. Мы знаем, что выстроилась это Кесария, это военный город, или где крепость была Ирода, где он защищался. И многие другие вещи были построены Иродом. А теперь он думает, что вот какой я хороший, я оберегаю эту нацию, я стою во главе, и благодаря мне тут находится мир. Кроме Ирода, мы знаем, что в это были вовлечены как Пилат, так и Каиафа, который был на тот год первосвященником, он был зятем Анны. Анна – это был человек, который руководил всеми денежными потоками в храме. Все те продажи, жертв и покупки их, всем этим руководил Анна. Незадолго до этого сменил его зять Каиафа. И Анна по-прежнему имел большое влияние здесь. Но вместе с Каиафой, это была очень коррумпированная семья, они боятся, что Иисус, знающий и могущий разрушить все эти нечестные дела, обнаружит все вот эти сделки и взятки, которые они дают тому и другому, и все это разрушится. И теперь начнутся восстания. И если начнутся восстания, придут римляне, заберут у нас посты, и мы вынуждены будем быть, скажем, низшим классом, без никакого положения. Вот это то, что руководит мышлением совета этого, который думает, что они за все отвечают и всем руководят. Но это совершенно не так. Мы знаем, что Бог руководит всем. И два отрывка я хотел бы вместе с вами прочитать из книги Второзакония. Если вы, возможно, думаете, что ваше благо зависит от нашего президента Дадона, или там еще от кого-то, от консилиума, который там стоит рядом с ним, вы глубоко ошибаетесь. Посмотрите, что говорит Библия. Второзаконие, 28 глава, 47 стих мы прочитаем. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, в наготе и во всяком недостатке, они возложат на шею твою железное ярмо, так что измучат тебя». Бог просит покаяния от всей нации. Он не просит, чтобы был искусный политик во главе. Он желает отношения иметь с каждым. Если вы перевернете страничку в 30 главу, мы посмотрим с 1 по 5 стихи на то, что Бог говорит в отношении обращения к Нему. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Это то, что Бог сказал им с самого начала, о чем они должны были размышлять. Вместе с тем, люди не видят в том, что Бог руководит всем и хотят выдать себя за то, что они являются этими руководителями. Кроме этого, мы находим, что неверие, оно не только идет против фактов, и то, что оно возвышает себя до уровня Бога, мы находим их цинизм. Цинизм – это то, что попирает правила нравственности. Мы здесь видим слова Каиафы. Посмотрите на 49 стих. «Один из них именем Каиафа, будучи в тот самый год первосвященником, сказал им: „Вы вообще ничего не знаете“». То есть вы в этом не разбираетесь. Очень грубое выражение в адрес совета. Но вместе с тем очень смелое. Все были как бы готовы к этому решению. Но никто не имел смелости высказать. И вот этот Каиафа, он набирается мужества для того, чтобы огласить общее мнение. И выразить то, к чему они все внутренне настроены. Он говорит, 50 стих, «И не думайте, что нам целесообразно, чтобы один человек умер за народ, и чтобы вся нация не погибла». Посмотрите, то, что думает Каиафа выразить, сохранив народ и нацию, Боже, Бог сделает таким образом, что эта смерть будет в искупление всего народа. Этого не знает Каиафа. Но вместе с тем знает об этом Бог. И это еще одно доказательство, как Бог берет всю самую плохую ситуацию и переворачивает ее совершенно другой ракурс для того, чтобы извлечь наибольшую пользу из нее. И это сказал он не от себя, но будучи на тот год первосвященником, пророчествовал, что Иисусу надлежало умереть за ту нацию. И не только за ту нацию, но и чтобы детей Божьих, которые были рассеяны, собрать в одно. Тогда с того дня они вместе совещались, чтобы предать его смерти. Посмотрите на то, как они скупили все с видимый образ. Вроде все работает. 12 лет уже царствует мир здесь. В храме идет поклонение, нет никаких восстаний, римляне довольны, мы при делах, и им кажется, что так будет всегда. Я не нахожу то, что было с Каиафой, когда он выражает вот эти слова, что придут римляне и отнимут место наше и нацию в 48 стихе. Но я знаю точно, что Пилат через короткое время лишается поста, как и Каиафа. И впоследствии Пилата он вешается. Что произошло с Каиафой, я не знаю. Но совсем мало времени остается для того, когда приходят римляне. И что происходит с их народом и нацией? Все равняется на уровне с землей. Нет ни храма больше, нет больше нации. Все разбивается и расселяется в другие места. Вместе с тем, эти люди думают, что они своими благородными целями служат какой-то благой цели. Сегодня есть множество людей, а среди нас в городе Кишиневе, которые думают, что не обязательно быть таким радикальным. Можно чуть-чуть греха позволить. Можно чуть-чуть сексуальной аморальности или какой-то еще извращенности допустить. И, не все так честно должно быть. Какую-то взятку нужно, какую-то где-то нечестность допустить. И это то, чем руководствовались тогда люди. И думали, что таким образом они выйдут из воды сухими. Может быть, вы слыхали такую фразу: «Цель оправдывает средства». Они поставили перед собой цель, и они жертвуют средствами для того, чтобы ней добиться. Но мы находим, что совершенно другое происходит, а не то, чего они ожидали. Самое удивительное, что запланировав день смерти Иисуса. Они посылают своих агентов. Посмотрите, 57 стих. Главные священники же и фарисеи дали приказание, чтобы, если кто узнает, где он, показал, чтобы им взять его. Думая, что они боги, думая, что вся власть у них в руках, думая, что по их приказу произойдет все, как должно быть, они грубо ошибаются и остаются опозоренными или бессильными. Мы знаем из повествования Евангелия от Иоанна, что после этих слов еще Иисус будет находиться на горе Преображения с учениками. А после этого они будут в верхней комнате, где Он будет преподавать им вот эти дискурс о Духе Святом. До этого была большая беседа с 24-25 главы Евангелия Матфея, когда Он им говорил о последнем времени. И много дебатов с иродианами, с фарисеями, с саддукеями. Много разных событий произошло после этого. Вместе с тем, Иисуса берут совершенно не тогда, когда фарисеи запланировали, а тогда, когда приходит его время. Я хотел бы вместе с вами открыть 22 главу Луки. Посмотрите на то, что говорит им Иисус в 52 стихе. Затем Иисус сказал главным священникам и начальникам храма и старейшинам, которые пришли к Нему: «Вышли вы, как на вора, с мечами и дубинами. Когда я ежедневно был с вами в храме, вы не поднимали на меня рук, но это ваш час и власть тьмы». Тогда взяли они его и повели, и привели в дом первосвященника, и Петр последовал отдаль. Мы видим, что Иисуса взяли тогда, когда пришел его час. Много событий прошло до тех пор, пока его взяли. И это посрамило тех, которые руководствовались неверием. Во-первых, они опозорились, когда доверяли не фактам, а совершенно чему-то иррациональному, и не поверили в то, что было воочию перед их глазами. Они называли себя руководящими и выстраивали свои планы, как сохранить нацию и народ, и место. Вместе с тем останутся вскоре очень без места и без нации. Они думают, что проплатив там и здесь, и упорядочив методом политики все те вопросы, которые зависят для блага нации, это может быть продолжаться долго, но мы не находим, что это продолжается долго. Это все рушится очень быстро, и как Каиафа, так и Пилат лишаются поста вскоре и остаются без нации и без места. И мы видим, что не только их планы в отношении того, чтобы взять Иисуса, не сбываются, но много других пророчеств происходит прежде, чем Иисус будет взят. И это говорит снова о безуспешности неверия, о том, что он терпит крах на каждом шагу. И это в каждом случае, не только в этом случае. Если в вашем сердце есть какая-то область неверия, в какой-то области вы, может быть, не полностью доверяете Богу, знайте, что это приведет вас также к краху. Единственное, что вам нужно вложить ваше доверие, это то, что Господь силен превратить это неверие в веру. Это то, почему мы приходим сегодня, или в каждое воскресенье сюда, или в каждый четверг сюда, чтобы наше неверие заменять верой и доверием, чтобы мы могли понимать больше из того, что Бог желает, чтобы мы практиковали в нашей жизни. Читая этот пример, посмотрите, с 55 стиха: «Была близко Пасха иудейская, многие всей страны взошли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и говорили между собой, когда стояли в храме: что думаете вы, что он не придет на праздник?» Мы находим, что Иисус находится 54 стих говорит, что он пошел в страну близ дикой местности, в город, называемый Ефрем. И там оставался с учениками своими. У него есть свой курс, как он совершает свое служение, который неизвестен фарисеям, и которые ждут его, когда он только явится, сразу схватить и арестовать его. Мы находим, что не все происходит так, как они хотят. Но вместе с тем мы также в наших планах планируем одни вещи. Помните, что произойдет только то, что Господь положил в своей воле случиться. Когда Он положил в своей воле случиться, именно тогда оно случится. Мы снова и снова рады тому, что Бог оставил нам этот пример в Священном Писании, который ставит нам как в параллель веру и неверие. Все доказательства того, что выражает нам Иисуса как Бога, и все артефакты или антифакты, которые показывают нам неверие людей, которые не согласны были с тем, что Иисус Бог, и то результат, к которому они пришли. Мы будем с вами молиться для того, чтобы в нашей жизни мы не повторяли подобных ошибок. Когда перед нами реальные факты того, что делает Иисус, чтобы мы не обзывали их или не подвергали их, не адресовали их совершенно другому чему-то, как делали это люди в Чернобыле. Вместо того, чтобы выехать с опасной территории, они оставались там на вред себе, своим детям, своему организму и всему остальному. Это говорит о иррациональности неверия, об ужасе неверия, который очень циничен, попирает все правила нравственности и который не располагает теми фактами, которые хотят выполнить. Давайте мы встанем и попросим у Господа сил для того, чтобы доверять Его Слову. Дорогой наш Бог, мы любим Тебя и славим за то, что Ты в Своей мудрости, благодаря Евангелисту Иоанну, описал нам эти факты, которые служат нам как достоверным доказательством того, что Ты был здесь на земле, и Ты есть Бог, и Ты есть Мессия, который единственный, который дал зрение слепому от рождения. Мы славим Тебя за то, что Ты воскресил Лазаря, и за то, что Ты обещаешь воскресить каждого из нас. Благослови нас желанием поверить в эту истину, желанием принять ее, пропустить через себя и практиковать это в нашей жизни, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Молимся Тебя за тех, которые еще находятся в неверии. Помоги им увидеть этот тупик, к которому они идут шаг за шагом, не доверяя реальным фактам, которые очень циничны в своих размышлениях. Вместо того, чтобы убедиться в достоверности, они клевещут или не порочат то, что Ты делал, находясь при жизни здесь на земле. Молюсь Тебе, даруй им прозрение, как даровал апостол Павлу когда-то, даруй им желание подвязаться за истину, следовать по пути, который единственный приводит к успеху, к жизни вечной, к наслаждению и к радости, которая есть в Тебе. Мы молимся Тебе, благослови наше второе служение, которое будет здесь, помоги каждому из нас принимать в нем участие для того, чтобы прославлять Тебя в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы просим. Теперь у нас есть еще одно важное служение, которое попросим сделать брата Джолом. Для тех, которые с нами в первый раз. Я попросил вас снова приходить сюда, чтобы мы могли выучить ваши имена, узнать о ваших нуждах или, возможно, благословениях, чтобы мы могли молиться вместе с вами и расти вместе в благодати и познании истины. Ведь так много содержит это книга, которая требует нашего внимания, нашего желания применить это в нашей практике, для того, чтобы наш Господь был прославлен. А потому не стесняйтесь, найдите для этого силы и время, для того, чтобы быть здесь снова. Наше служение будет и в 1:30. Мы каждого из вас приглашаем на это служение. Не спешите уходить по этой жаркой погоде, где давление может прыгать, или там температура, или что-то еще у кого-то. Оставайтесь вместе с нами, переждите эту жару. А здесь будет снова другой проповедник, который будет еще более настойчив в том, чтобы мы шли по пути веры, и чтобы мы сторонились от пути неверия. Потому мы попросим у Господа сил для того, чтобы Он помог нам доверять Его Слову. Попросим брата Веса помолиться в заключение.
Lord God, we do thank you for your grace and your salvation full and free.
Господь, мы благодарны тебе за твою благодать и за твое спасение полное и бесплатное.
And Lord, we thank you that if we know you as Savior.
И мы благодарны тебе, что если мы знаем тебя как Спасителя,
that you will raise us up out of that grave, Lord.
Что ты восставишь нас из этой могилы.
So that we can ever be with you.
Чтобы мы могли навсегда быть с тобой.
Lord, I pray you come back and get us soon.
И я прошу, чтобы ты вскоре вернулся и забрал нас.
Lord, I pray you bless the fellowship to come.
И я прошу, ты благослови общение, которое последует за этим.
I pray it be pleasing to you.
И помоги нам быть угодными тебе.
In Jesus' wonderful name.
Во имя чудесное имя Иисуса мы просим.
Аминь.
Аминь.
Аминь. God bless
you. Аминь. Thank you.